Для наших рассуждений мы прочитаем текст, записанный в послании к Колоссянам апостола Павла, 4 глава со 2 по 6 стихи. Послание к Колоссянам, 4 глава со 2 стиха. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Чудесные гимны были пропеты молодежным коллективом. Они, я уверен, заставляют нас задуматься о многом. Они пели о том, как вера христианская меняет этот мир. Они своими песнями задавали нам вопрос, а согревает ли костер нашей веры жизнь других людей. И тот источник Божий, который открылся в нашем сердце, утоляет ли жажду других об истине Божьей. И сегодня тема моей проповеди – это наше христианское влияние на людей, которые живут вокруг нас, которых мы встречаем ежедневно, с которыми мы живем, с которыми мы работаем. Но прежде чем мы подробно приступим к этому вопросу, я бы хотел несколько слов сказать о послании Колоссянам, о том, чтобы напомнить нам всем, о чем оно. И наш текст показывает, что апостол Павел находится в узах, и, собственно, из тюрьмы он пишет это послание, замечательное, во многом поучительное для каждого из нас. И апостол Павел обрадован вестью, которую ему принес Епафраз, тоже служитель Божий, благодаря проповеди которого и была основана в свое время церковь в Колоссах. И Павел ободрен тем, что люди Божьи собираются в новом городе, в новой церкви, и что они крепко верят в Иисуса Христа. И в этом послании апостол Павел излагает глубину христианского учения. Он говорит о личности Иисуса Христа, о том говорит, что из себя представляет сущность христианства. Это единение каждого из нас с Иисусом Христом, благодаря живой вере, благодаря этому духовному единению. И благодаря этому единству со Христом каждый верующий имеет прощение, спасение и жизнь вечную. И благодать для победы над грехом и для свидетельства этому миру о Боге, о спасении, о грядущем. В этом послании также апостол Павел касается практических вопросов нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. И он рассказывает, как христианская вера влияет на семейную жизнь. Он говорит о том, как христианин должен относиться к работе, к своим коллегам. Он говорит о властях, которые стоят над нами. Также Павел касается финансовых вопросов, да, как мы к ним должны относиться. И в конце этого послания он также говорит о том, как мы, христиане, призваны влиять на этот мир, о чем мы с вами и прочитали. Знаете, в церквах много говорят о том, что мы не должны допустить, чтобы мир повлиял на нас, чтобы грех просочился в наше сердце. Но здесь апостол Павел говорит не об этом. Он говорит о другом. Он говорит о том, что мы, как христиане, можем влиять на этот мир и изменять его. Не мы сами, но Бог, действующий через нас. И мне бы хотелось привести три примера из своей жизни. Вы знаете, что жизнь среднего москвича частично проходит в метрополитене. Вот. Мы с вами много проводим времени в дороге. И вот небольшие три случая. Как-то я еду в вагоне метро, читаю христианскую книгу, и на ее обложке крест. Собираюсь выходить, и тут меня останавливает молодой человек. Привстает, он с бородой такой, внушительный, вид у него, снимает демонстративно наушники большие, круглые, и мне заявляет во всеуслышание всего вагона: «Бога нет». Я, ну, понимаете, мне выходить? Я говорю: «Бог есть». Он говорит: «Нет». Я говорю: «Есть». Он говорит: «Я был на СВО, Бога там нет. Хочешь, тебе сейчас докажу». И в этот момент происходит нечто ужасное. Он говорит: «Бог, если ты есть, то скажи, чтобы я умер». И произносит это к небу. Во мне все возмутилось в этот момент, и этот человек, он не умер вот в этот момент, но я вышел из вагона и задумался, а что я должен был как христианин сказать, как я должен был поступить в эту минуту. И этот случай демонстрирует то, что мир, в котором мы с вами живем, он не нейтрален по отношению к Богу. Люди, которые в этом мире живут, они делятся на две категории. Они либо рабы сатаны, либо рабы Божьи. Либо они сыны света, либо сыны тьмы. Другой случай, вы знаете, есть такая станция метро «Площадь Революции», и там стоят разные диковинные, вылитые из какого-то металла, из бронзы, да, статуэтки. И там есть излюбленные у людей статуэтки собачек. И вот к этим собачкам люди подходят, кладут руки и загадывают желания. И вот в очередной раз я вижу, как молодая девушка подходит к статуе с натертым носом собачки, кладет руку, закрывает глаза и шепчет. Я не выдержал, подумал, что ей сейчас сказать, подошел к ней и сказал: «Вам это не поможет. Молитесь Богу». Глаза ее открылись, она испугалась, но я надеюсь, что она запомнила то, что я ей сказал. Вот. Знаете, вот порой мы живем в этом мире, и кажется, что нету идолопоклонства, нету суеверия, но на самом деле все есть. Несколько изменилась культура, несколько изменились обычаи, время другое, но суть осталась та же. Люди поражены безбожием, идолопоклонством, люди ищут истину, не знают, где ее искать, им нужен Бог. И третий случай уже произошел на эскалаторе. Это все не в один день вдруг. Я читал Гедеоновский Новый Завет. Просто стоял вот справа, слева люди проходили, поток людей. И вдруг мне задает вопрос молодой человек и спрашивает: «А что вы читаете?» Я говорю: «Я читаю Новый Завет. Если у вас нету, я могу вам его подарить. Я книгоноша, я распространяю Новые Заветы». И молодой человек поблагодарил, взял и пошел. Я молюсь о том, чтобы эта книга была им читана, чтобы через нее Бог коснулся его сердца. И вот эти три случая показывают о том, что мы с вами живем в мире, который нуждается в истине, нуждается в Боге. И знаете, людей больше всего погибает не на СВО, больше всего погибло не во время Второй мировой войны или какой-либо еще. Больше всего людей гибнет в духовной войне. Погибают души людей, идут в ад, в вечную погибель. И мы, как христиане, призваны не строить какие-то баррикады для нашей церкви, да? Но мы призваны Иисусом Христом, нам дано великое поручение нести благую весть о Спасителе, о Его благодати, о Его любви в этот мир. И нам дано орудие наступления – это Святое Божье Слово, Библия. Конечно, нам даны и средства для защиты от влияния этого мира, но нам дано также великое Божье Слово для наступления в этом мире, для того, чтобы мы расширяли границы Царства Небесного. И каждому из нас, сегодня здесь присутствующих, обращен призыв Иисуса Христа свидетельствовать о Нем тем людям, которые вас окружают. Мир болен и нуждается в изменении. И Христос, Он может человеку дать то, в чем действительно нуждается его душа. И мы боремся за влияние в этом мире, потому что сатана через свою развращающую пропаганду также влияет на этот мир. Кинематограф, реклама, дух потребительства – все это закручивает людей так, чтобы они не поднимали свои глаза к небу. Мы, христиане, призваны отрезвлять этих людей, чтобы они задумались, для чего они живут. Буквально сегодня мне мой коллега сказал: «Паш, вот я раньше ценил компьютер, сегодня для меня он не представляет почти никакой ценности. Я работаю, чтобы вот просто работать, получать деньги. Раньше я говорил: вау, вот это технологии, но сегодня я понимаю, что все это для меня утратило былое значение. В конце жизни многие люди поймут эту простую истину, что не так много действительно ценно в нашей жизни. И мы с вами блаженные и счастливые люди, что встретились с Иисусом Христом, что мы действительно познали, в чем настоящее счастье. И можем действительно собирать сокровища на небесах, а не здесь, на земле, что действительно когда-нибудь пропадет. И вот в послании к Коринфянам также апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Братья и сестры, это ответственное поручение Иисуса Христа нести Евангелие в этот мир мы не сможем выполнить, если мы будем его пытаться осуществить без Христа. И все мы призваны к этому делу, великому делу. Мне бы хотелось, чтобы мы еще раз вернулись к нашему тексту, который мы вначале прочитали. В этом тексте апостол Павел говорит о трех инструментах, благодаря которым мы можем влиять на этот мир. «Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». То есть мы видим, здесь апостол Павел говорит о молитве, о чем мы сейчас говорим подробнее. Дальше апостол Павел говорит: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». То есть апостол Павел говорит о влиятельной, благочестивой жизни христианина, о том, что наша жизнь может действительно влиять, даже если мы молчим. И следующее, что говорит апостол Павел, он говорит о влиятельном слове. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Мне бы хотелось, чтобы мы рассмотрели вот эти три инструмента более подробно. Первое, Павел говорит, что мы можем влиять на этот мир через наши молитвы. Это доступно каждому. Мы знаем, что Бог спасает людей. И мы видим, что апостол Павел глубоко понимал эту истину. Он говорит о том, чтобы он просит, чтобы верующие присоединились к его молитве, чтобы Бог отверз дверь для слова. Мы помним с вами, как Иисус Христос обращался к Филадельфийской церкви в книге Откровения и говорил ей, этой церкви, небольшой, он говорил: «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Бог открывает дверь для благовестия. Каждый из нас призван молиться о том, чтобы Бог помог нам свидетельствовать о нем в этом мире, о том, чтобы Он открывал сердца. В другом послании апостола Павла, во 2 Коринфянам, мы читаем: «Придя в Троаду, Павел говорит, для благовествования о Христе мне была отверста дверь Господом». То есть мы видим, что самый большой благовестник – это наш Бог. Он больше нас заинтересован в спасении людей. Но у тех, кто спасен, у них Дух также спасающий. Почему мы должны молиться? Потому что Бог силен сокрушать преграды для проповеди Евангелия. Бог может так постучаться в сердце человека, как никакое наше слово и никакое наше влияние. У Бога есть те методы, которые нам недоступны. Он может послать болезнь, Он может послать войну, Он может послать большое счастье, а потом его отнять. Бог властвует, и без Него мы не можем влиять на этот мир. Мы видим, что Бог, Он суверенно действует через Свое Слово. И Павел говорит о том, чтобы верующие поддерживали Его в молитве, чтобы Он тайну Христову возвещал так, как Ему должно возвещать. То есть просто, доступно. И Бог дает нужные слова в нужный момент. Мы помним, что в Деяниях написано, да, что и Христос наставлял своих учеников: «Не заботьтесь о том, что вам говорить, если вас схватили за имя Мое. Дух Святой даст вам, что говорить». И Дух Святой, Он дает нужные слова тем, кто действительно хочет говорить о Христе другим людям. И мы не знаем, как это происходит. Те ситуации, с которых я начал эту проповедь, они случайны, они спонтанны. И Бог посылает эти ситуации. Мы должны просто задуматься о том, как эти обстоятельства мы можем использовать для того, чтобы выполнить Христово поручение. Также мы видим, что апостол Павел призывает иногда верующих молиться, чтобы он, как апостол, был дарован другим. Не всегда мы можем достучаться до сердца нашего близкого. Но, может быть, Господь может послать благовестника, проповедника, который может повлиять авторитетно на него, достучаться до его сердца. Вот, например, в послании к Филимону Павел говорил: «А вместе приготовь и для меня помещение. Надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, о чем говорит апостол Павел, как мы можем влиять на этот мир, это благочестивая жизнь. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Богом так задумано, что когда мы строим отношения с людьми, мы сами меняемся и способны поменять, повлиять на других. И вот вспомните Авраама. В 18 главе книги «Бытия» написано: «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет великий народ и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом то, что сказал о нем». Братья и сестры, Авраам был и стал благословением для других. Каждый христианин, не только Авраам, призван к тому, чтобы быть благословением для других. Если не так, нам нужно действительно покаяться. Потому что мы, как христиане, испытав Божье благословение, настолько большое, не вправе не поделиться с теми, кто в нем также нуждается. Также апостол Петр в своем послании пишет: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь ясно говорится о призвании нашем, что мы знаем Бога, знаем Его совершенствах. Мир не знает подлинной красоты. Мы знаем ее, она нам открыта во Христе, в Боге, в Его совершенных качествах. И мы об этой красоте, о Его совершенствах призваны с вами возвещать. И влиятельные люди – это те люди, которые могут влиять своей жизнью. Это те люди, которые живут не так, как люди этого мира. Вот скажите, как ваша жизнь влияет на других? Видно ли вы, что вы христиане? Кто-то скажет: так я же маленький человек, я не проповедую, я не могу и два слова связать. Но каждый из нас как минимум два раза засвидетельствовал публично о своей вере, выйдя и покаявшись перед церковью, перед служителями. Каждое Божье дитя в свое время приняло крещение в сознательном возрасте. Это сделает сознательный шаг. И засвидетельствовал перед всеми людьми, что я люблю Господа, что Он мой Спаситель и мой Господин. Каждый из нас может свидетельствовать другим своей жизнью. Петр также в своем первом послании написал: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Иисус Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Мы призваны к тому, чтобы осолять этот мир, чтобы показывать, в чем вкус настоящей жизни. Мы призваны людям говорить о свете, который действительно светит и никогда не померкнет. Люди нуждаются во свете. Они набивают шишки в темноте, они погибают в темноте. Их нужно развернуть ко свету, чтобы они вышли на эту светлую поляну, чтобы стали явными злые дела, чтобы им больно стало от того, что они грешат, чтобы они покаялись перед Богом. Как же, что же такое вообще влиятельная жизнь? Здесь сказано: обходитесь благоразумно со внешними. Это означает, что надо отношения строить с людьми мудро. Мы, как христиане, знаем, что мудрость, она дается Богом, дается через Его Слово, через Богопознание. И вот мудрая жизнь – это не просто голова, набитая знаниями, а это знаниями библейскими, но это истины Божьего Слова, претворенные в жизнь. И мы, как христиане, призваны поступать благочестиво, благоприлично. Вот, например, в послании к Фессалоникийцам Павел призывает: чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. И если смотреть контекст того места, он говорит о том, что мы, как христиане, призваны усердно работать. Мы должны быть примерными работниками там, где мы трудимся. К сожалению, есть люди, которые не являют образца на своей работе, проявляют где-то халатность, где-то чего-то любят не доделывать. И мы должны задуматься о том, чтобы наша христианская жизнь практически свидетельствовала о Божьей мудрости. Что еще говорит о благоразумной жизни? Это умение контролировать свои желания, свои эмоции, умение смирять свои аппетиты. В притчах Соломона мы читаем такой текст: «Слушай, сын мой, будь мудр, направляй сердце твое на прямой путь, не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяницы и пресыщающиеся обеднеют, сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину и не продавай мудрости, учения и разума». Мы, как христиане, призваны отличаться от этого мира. Мы должны уметь контролировать свои аппетиты. Мы видим, как новые страсти буквально всех людей захватывают. Например, вот это увлечение кофе. Да? Люди сегодня пьют кофе, и потом у них много проблем из-за этого. Потому что не одна чашечка, а целый день пьют кофе. И сколько уже у меня знакомых, у которых рак на этой почве, тоже пищеварительная система. Многое другое. Дух потребительства, когда люди не могут себе сказать «нет». Или всевозможные вредные привычки, которым люди не могут сказать «нет». Мы, как христиане, должны показывать пример победы над всем этим, пример контроля над своими желаниями. Мы сегодня видим, как люди, которые нас окружают, не умеют правильно относиться к своим деньгам. Апостол Павел сказал, что корень всех зол – сребролюбие. «И этому предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям». И дальше вот апостол Павел это пишет Тимофею. Он говорит ему: «Ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости». Может ли сегодня христианин иметь виллу в Израиле у моря? Может? Если есть деньги. Позволительно ли христианину роскошь? Знаете, об этом полезно задуматься. Недавно читал книгу Джона Пайпера, «Жаждущие Бога», и, по-моему, «Не напрасно проживи свою жизнь», тоже вторая книга. И там он тоже рассуждает и приходит к выводу о том, что мы, как христиане, призваны жить, как живут люди в военное время. Это не значит, что надо жить аскетично, есть гречку с тушенкой, черный хлеб и пить воду. Но это значит о том, что наша жизнь христианская, она должна быть подчинена высшей цели. Когда идет война, все идет на фронт. Все для фронта, для победы. Если у нас, как у Церкви Божьей, такое понимание, что идет война, что есть фронт, где гибнут души, что мы также должны вкладываться в эту борьбу для того, чтобы побеждала Божья любовь, чтобы люди находили Христа. Или мы собираем себе сокровища на земле, где все ржавеет, где моль съедает все. Это я не утверждаю, что, может быть, виллу плохо иметь, хотя у меня есть на это свое мнение. Я считаю, что это плохо, что это роскошь непозволительная для христианина. Да? Но если даже христианин приходит к выводу, что это для него позволительно, то он не имеет права не задуматься, для чего она ему и как это может послужить делу Христову в его жизни. Следующее, что такое влиятельная жизнь, это правильно построенная семейная жизнь. Мы в книге Притчи читаем, что мудрая жена устроит дом, а глупая разрушит своими руками. Тоже верно и для мужчины. И муж, и жена могут рушить свой домашний очаг. И христиане призваны этому миру показывать цельность семьи. Подлинное, верное библейское воспитание детей. Мы должны демонстрировать то, какой семья задумана ее автором, Богом. И у нас все для этого есть. Также христианская жизнь, она наполнена подлинным упованием на Бога. Мы читаем: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Мир, в котором мы с вами живем, уповает на политиков, на врачей, на силу, здоровье, на деньги, на власть, на красоту. Христиане уповают на Бога. И мы призваны показывать, что для нас Бог – это приоритет во всем. Что когда у нас какие-то трудности, когда у нас какие-то переживания, мы бежим не к тем, кто может решить все это из людей, да? Но прежде всего мы становимся на колени и вручаем наши трудности, переживания нашему небесному Отцу. И последний момент, чем характеризуется вот благочестивая жизнь, что мне бы хотелось отметить, это послушание Богу. В книге пророка Исаии мы читаем следующее: «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: а кто увидит нас? Кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем: он не разумеет?» Мы, как христиане, призваны показывать послушание Богу. Не просто показывать, а быть во всем послушными Господу. И это послушание должно проявляться во всем, не только как мы живем, но даже как мы умираем. Мы должны спокойно относиться к любым обстоятельствам нашей жизни. Знаете, мы должны жить так, чтобы продемонстрировать этому миру, что христианская мудрость, она выше мудрости этого мира. И так подлинно и есть. Давид в 118-м псалме, он говорит: «Я стал мудрее старцев». Почему так произошло? Потому что Слово Божие – это его любимая книга. Он был наполнен Писанием. Так и должно быть. Спержин как-то сказал, что если христианина ранят, должна палиться не кровь, а Слово Божье. И действительно, Слово Божие нас наполняет необходимой мудростью, влиятельной мудростью, поражающей своей гениальностью и простотой людей, которые нас окружают. Любая Божья истина должна находить практическое выражение в нашей жизни. Как научиться мудрости? Три момента. Прежде всего, должен быть страх Божий, прилежное изучение Божьего Слова, не просто чтение для галочки, но изучение Божьего Слова. И, конечно, мы должны в молитве просить мудрость у Бога. И сказано в Священном Писании, что Бог не отказывает в этой просьбе. Как Соломона, как он удивился молитве Соломона, который мудрость просил, так он удивляется и сегодня этой просьбе, когда люди просят мудрости, и он дает щедро всем мудрость. Должны мы просить мудрость у Бога, не сомневаясь. Следующее, о чем говорит апостол Павел, что мы должны пользоваться временем, да, со внешним обходить благоразумно, пользуясь временем. Лев Николаевич Толстой, он как-то сказал такую фразу, что самый важный человек – это тот человек, который с тобой говорит сейчас. Самое важное время – это сейчас. Братья и сестры, я уверен, что у каждого из нас здесь собравшихся уже есть понимание, что все мимолетно. И здесь, на земле, у нас мало времени друг на друга. Даже у самых близких людей, у мужа с женой, казалось бы, которые вот проводят времени друг с другом больше всего, мало времени друг на друга. Время пролетает очень быстро. Мы теряем друг друга, пути расходятся, и с человеком ты уже не увидишься, не встретишься. Может быть, умер, может быть, уехал, может быть, что-то заболел, что угодно может быть. У нас мало времени. И апостол Павел призывает, пользуйтесь временем, пользуйтесь возможностью, которую вам дал Бог. Это свыше вам дано. Братья и сестры, сколько Лот прожил в Содоме? Немало. На кого он повлиял? Братья и сестры, ни на кого. Даже самые близкие люди, его жена, его дочери, оказались нечестивыми. Дочери развратницами оказались. Жена не смогла победить любовь к этому миру, к деньгам, к удовольствиям, к Содому. Зятья не поверили Лоту, когда он говорил: «Спасайтесь, скоро город будет сожжен, уничтожен». Они подумали, что он шутит. Тем не менее, Слово Божие называет Лота праведным человеком. Братья и сестры, у Лота было время повлиять. Он не воспользовался. У каждого из нас есть время повлиять на того, кто с вами рядом. Пользуемся ли мы, или мы совершаем ошибку Лота? Павел в послании к Галатам пишет: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Апостол Павел пишет: «Доколе есть время, времени всегда будет». Иисус сказал об Иоанне Крестителе: «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Малое время. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас перебрал в своей памяти тех людей, с которым Господь соприкасает наши жизни. И взвесьте перед Богом, какое влияние вы оказываете на них. Пользуетесь ли вы временем? Благоразумно ли вы влияете на них? Вот как-то Елисей был в одном городе, и одна богатая женщина наблюдала за его жизнью, и она сказала: «Этот человек постоянно святой», она сказала своему мужу. «Давай ему горницу сделаем, пускай он нас останавливается, когда ему удобно. Он постоянно святой». Видно ли по нам, братья и сестры, что мы постоянно святые? Апостол Павел говорит, что христиане – это письмо Христово. Наша жизнь, она должна показывать, что мы принадлежим Господу. Последнее, чем мы можем влиять на этот мир, это влиятельная речь, влиятельное слово. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Мы должны влиять на этот мир через свои слова. Дар слова – это удивительный дар. Он отличает нас от животных. Наша способность к коммуникации, Все эти лингвистические системы – это действительно очень изумительное создание, Богом задуманное. Я знаю несколько языков, и я поражаюсь красоте каждого языка. Где-то язык, где действительно много слов на всякий случай, а какой-то язык, он прост в освоении, какой-то в конструкциях, например, английский. И это очень интересно. И вот Бог так задумал, что мы, общаясь, влияем на других людей. И мы должны думать о том, как мы говорим. Павел сказал, что наша речь должна быть всегда с благодатью. То есть не иногда, но всегда. И должна быть приправлена солью. И здесь ключевое слово «всегда». В послании к Ефесянам Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Братья и сестры, всегда с благодатью. Подумаем об этой фразе. Что несет наше слово? Наше слово – это как посылка, которую получатель открывает и что-то в ней находит. И вот сейчас я прочитал, чтобы никакое гнилое слово не исходило из нашей речи, а только доброе для назидания в вере, чтобы доставляло благодать слушающим. Мы должны так говорить, чтобы человек, получая это слово, находил в нем благодать. Он видел наше доброе отношение к этому человеку. Потому что истина без любви, она никогда не будет услышана человеком. Если мы кричим на ребенка, даже правильные вещи ему говорим, он не слышит, потому что он не видит любви. То же самое верно и для взрослых. Мы сразу занимаем оборонительную позицию, продумываем пути к отступлению и так далее. Поэтому мы должны говорить так, чтобы наше слово было наполнено благодатью. Они должны быть добрыми. Следующее, о чем сказал апостол Павел, слово должно быть приправлено солью. Что такое соль? Соль – это истина Божьего Слова. Это не означает, что мы должны швыряться цитатами Божьего Слова к месту и не к месту. Но то, что мы говорим, оно не должно противоречить Божьему Слову. Это должна быть истина, основанная на Божьем Слове. Мне приходится на работе взаимодействовать со многими людьми и со многими общаться, с разными людьми, с власть имущими, не с власть имущими, с обычными коммерсантами и так далее. И, знаете, я заметил, что есть ключик к каждому. Почти в любом случае есть возможность сказать человеку что-то доброе, заставить его задуматься, а для чего он живет, а есть ли Бог. С кем-то разговор строится глубокий, с кем-то более поверхностный. Но вот эта вот соль, она должна присутствовать в нашей речи. Соль Божьего Слова. В этом мире много сплетен, много колкостей, много едких слов. А наша речь должна содержать вот эту соль, божественную соль, истину о Боге, о Его любви, о Христе. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Да будете сынами Отца вашего Небесного. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». И дальше Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы должны учиться у Бога этой доброте, этой любви. Вся книга Библии – это посылка. Это посылка, в которой каждый ее читающий находит благодать и находит обилие вот этой соли, необходимой для того, чтобы действительно по-настоящему жить. Книга Библии – это признание Бога в любви каждому из нас. И вот, читая Слово Божие, мы читаем божественную речь. Это вот наш ориентир. Мы видим, как Божье Слово, оно раскрывает буквально аспекты всей жизни человека. Оно уместно. И мы можем всегда найти в нем нужный ответ. К сожалению, христианство сегодня не имеет должного влияния на мир, потому что далеко не всегда наша жизнь отражает Христа, далеко не всегда наши слова наполнены благодатью и солью. К сожалению, и церкви порой заражены духом соперничества, противостояния, желанием подняться повыше и так далее, и так далее. Братья и сестры, станет ли мир счастливее, если атмосфера центральной московской церкви, которую мы здесь с вами имеем, распространится по всему миру, и вся весь земной шар в какой-то момент станет московской центральной церковью? Станут ли от этого люди счастливее? Если вот такие отношения, какие у нас сейчас в церкви, будут по всему земному шару, станем ли мы счастливее? Каждый из нас, пускай об этом подумает, апостол Павел сказал, у вас должны быть такие же чувствования, как во Христе. Прежде всего, доброта, долготерпение, умение снисходить друг к другу. Да? Павел говорит, слово ваше будет всегда приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Соль – это Божье Слово. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если соли нет, человек Бога не найдет. Чтобы соль была, мы должны с вами хорошо знать Писание. Иисус молился, освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Это Он молился за учеников. И следующее, мы в книге пророка Малахия находим такие слова. «Уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Братья и сестры, многие люди, которые нас окружают, они знают, что мы христиане. Они ждут, что мы будем другими. Они ждут, что мы скажем им о Христе. Они приходят к нам, чтобы услышать, как мы отреагируем на ту или иную ситуацию. Буквально недавно ко мне на работе тоже приходил человек. Один из моих коллег закончил жизнь самоубийством, прыгнул с 4-го этажа, попал в реанимацию, умер. И вот он спрашивает, мой коллега, другой, могу ли я пойти к нему на похороны? Он же самоубийца. Я ему ответил так, знаешь, на жизнь, на вечную участь этого человека ты никак повлиять не можешь. Но ты можешь проявить свою любовь, свое почтение его близким, своим присутствием, почтить его память. Это для тебя возможность действительно сделать доброе. Конечно, иди. И он подошел не кому-то еще. Он просто знает, что я хожу в церковь, что я церковный человек, как ему кажется. Это он так тут выражает эти мысли, да, свои. И, братья и сестры, мир смотрит на нас, и он ждет, чтобы мы им засвидетельствовали о Христе, рассказали о том, что говорит Библия по тому или иному вопросу. Слово Божье меняет жизнь, дает свет в темноте, обличает во грехе, дает надежду во Христе. Конечно, наша речь не должна быть полностью из соли. Да? Соль нельзя ложками есть, понимаете? То есть, она должна быть приправлена солью, она должна быть с благодатью. Помните, последний вот пример тоже такой вот приведу. Нейман болел проказой. Была маленькая девочка, и она знала, где найти помощь. И она сказала, вот там живет пророк, он может тебе помочь. Он послушался и действительно нашел помощь. И уверовал в Бога даже. Да? Помните, он даже землю взял, чтобы на той земле правильной, да, поклоняться живому Богу, в которого верила эта девочка, и верил Елисей. Маленькое слово, уместное слово. Сказанное состраданием, девочка видела болезнь и сказала вовремя, что нужно, кратко. Вот это пример речи, приправленной солью. Заканчивая, хочу сказать следующее. Братья и сестры, пусть наша жизнь будет наполнена молитвой к Богу о тех людях, которые нас окружают, чтобы Бог спасал их, чтобы Он посылал им ситуации, когда они встречают других христиан, когда они могут задуматься о том, для чего они живут, чтобы Бог устранял преграды, которые мешают им прийти ко Христу. Будем оказывать влияние на людей своей жизнью и своими словами. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.